Не будем говорить о зарубежной фантастике, развивающейся несколько по иным законам, но для отечественной десятилетняя верность писателя одному и тому же миру и герою явление редкое. А если при этом еще учесть и неослабевающий интерес читательской аудитории к романам тайного сыска, постоянно переиздающимися большими тиражами, то цикл этот и вообще исключение из правил, справедливости ради отметим, что не единственный. Никита Ивашов появился в то сложное для России и русской культуры время, когда мы только-только испытали потрясение дефолтом, серьезно пошатнувшим экономику и отразившимся в том числе и на духовной сфере. Неверие в собственные силы, недоверие к властям и неуверенность в завтрашнем дне вели к усилению мрачных тенденций в литературе и искусстве. Вовсю расцветала чернуха со страниц книг и журналов, с экранов телевизоров и кинотеатров лилась масса негативной информации, не добавлявшая гражданам жизненного оптимизма. И в таких непростых условиях, когда, прямо скажем, было не до смеха, нашлись смельчаки, решившиеся чувства добрые лиры пробуждать, показывая, что не все прогнило в нашем государстве, что нам есть на что опереться и от чего плясать, возрождая чуть поколебавшиеся величие. Среди них был и Андрей Олегович Белянин, тогда еще совсем молодой, едва переступивший 30-летний порог писатель-фантаст. Это сейчас такой возраст, увы, стал считаться зрелым для автора, а тогда был еще по-другому. Он представил аудитории такого же молодого, лет 20 с хвостиком героя, полного силы и энергии, не унывающего ни при каких обстоятельствах, подлинного рыцаря без страха и упрека, эдакого себе Василия и Теркина эпохи миллениума. Сходство с героем Твардовского подчеркивалось тем, что оба парня были одеты в форму. С той лишь разницей, что Никита Ивашов имел офицерское звание, пусть и самое незначительное, и несерьезное, младший лейтенант, а форма его была милицейской. Уже неоднократно отмечалось, что Белянин, одним из первых в постсоветской литературе, возродил положительный образ сотрудника правоохранительных органов. До него на целых 15 лет люди в милицейских погонах стали жопелом, олицетворением всего темного, происходившего в государстве. Рэкет, коррупция, крышевание преступного элемента, бандитизм — вот тот неполный букет обвинений, предъявлявшихся милиции. Даже специальный фразеологизм появился — оборотни в милицейских погонах. А писатель-фантаст из Астрахани возьми да и покажи нетрадиционного милиционера, разумеется, нетипичного для той смутной поры. А вот для литературы и кино предшествующего периода Никита Ивашов был как раз вполне по меркам. Сразу вспоминали сержант милиции, место встречи изменить нельзя, следствие идут знатоки, первый роман Николая Леонова о Гурове, где Леонович был совсем зеленым и неопытным ментенком, а не заматеревшим суперменом полковником. Наивный и неопытный, попавший из столичного РОВД в сказочное царство гороха и сделавший там небывалую карьеру. Сыскной воевода, фактически министр внутренних дел, рос на наших глазах и как-то совсем незаметно вырос, ставши не мальчиком, но мужем. «Мне за 30 лет, — писал одному из своих друзей Александр Сергеевич Пушкин накануне женитьбы, — в 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди, и, вероятно, не буду в этом раскаиваться». Если прикинуть возраст белянинского героя, то ему уж около 30. Так что Никита Ивашов вполне созрел для решительного в жизни каждого ответственного человека шага женитьбы. Тем более, что шел он к этому целых 4 книги, и почитай 9 лет, с первого знакомства с своей будущей супругой в романе «Летучий корабль». А ведь практически с первых же книг читатели и критики были озабочены семейным положением героя. Дескать, что-то не так с молодым и пригожим парнем, раз он на девок не засматривается. Надо сказать, писатель, сам сторонник твердых семейных ценностей, тут же исправил положение и обозначил контуром-пунктиром суженую Никиты, однако отягощать которую его фамилии не торопился. Оно и понятно. Ведь по законам детективного жанра сыщик должен быть волком-одиночкой, особенно молодой.